ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам. Сначала я напомню тему нашей программы. Говорим мы об установке памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе. В этот же день памятник Дзержинскому был установлен в Краснодаре, соседней России. Вот поговорим мы сегодня об этом. Согласны ли вы с установкой таких памятников или не согласны? Мы будем рады слышать ваши доводы в нашем эфире. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона 044-490-2905 работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Для тех, кто смотрит наши видеотрансляции на Facebook и YouTube, есть опция комментариев в чатах, которые работают под этими трансляциями. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но я смотрю, что большинство комментариев касается вот того, что было озвучено в выпуске новостей. Ну что же, переключаемся на центральную тему нашей программы. Итак, отреставрированный памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому установили в Симферополе 11 сентября. Как сообщила пресс-служба российской ФСБ по Крыму, открытие памятника произошло в честь 144-й годовщины со дня рождения Дзержинского. Вы можете видеть на нашей трансляции в Facebook и YouTube фотографию. Фотография представлена пресс-службой УФСБ России по аннексированным Крыму и Севастополю. И цитата. «Железный Феликс боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты». Так прокомментировали в УФСБ по Крыму установку памятника. Также в релизе спецслужбы было отмечено, что благодаря Дзержинскому в Советском Союзе были восстановлены 2000 мостов, отремонтированы почти 3000 паровозов и более 10 тысяч километров железнодорожного пути. В церемонии открытия бюста приняли участие ветераны ФСБ и учащиеся кадеты из школы номер 4. В этот же день в Краснодаре, соседней России, памятник Дзержинскому открыли во дворе школы номер 32, которая носит и имя Дзержинского с 2017 года. Как пишет российская газета, на мероприятии также присутствовал правнук основателя ВЧК Владимир Дзержинский. Прямая речь. Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в создании и установке бюста. Сегодняшнее открытие – это знаковое событие для семьи Дзержинского, для ветеранов органов безопасности и коллектива школы, отметил он в своем выступлении. С инициативой об установке этого бюста к депутатам городской думы Краснодара обратился коллектив школы номер 32 совместно с ветеранами органов безопасности. Как сообщает российская газета, краснодарские парламентарии инициативу поддержали, и было принято это решение 22 апреля 2021 года. Я напомню номер телефона, по которому можно подключиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона вы можете дозвониться к нам из Крыма и соседней России. Номер телефона 044 490 2905 работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Согласны ли вы с установкой памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе или не согласны, звоните нам. Нам очень важно слышать ваше мнение в нашем эфире. Вот Эльшан Циферов пишет, что ФСБ использует детей ради пропаганды. Вот такое мнение. Согласны ли вы с ним или нет? Вы можете дозвониться к нам в эфир и выразить свою точку зрения. К нашему разговору подключается Андрей Иванец, крымский историк и политолог. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как вам новость? Феликс Дзержинский в Симферополе, да, теперь стоит его памятник. Как вы расцениваете эти события?
Ну, я расцениваю это событие как явно негативное. Это маркер того, что ФСБ как бы демонстрирует силу свою в Крыму и силу своей идеологии на фоне тех массовых задержаний, которые недавно произошли и касались прежде всего крымских татар. Задержан первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял, задержаны братья Ахтемовы и еще несколько человек, которые обвинены, собственно говоря, в якобы в подготовке диверсионного акта. Это выглядит вообще очень, так сказать, неприлично, потому что появление такого памятника в Крыму, оно говорит, собственно, имеет несколько нарушений, связанных с нарушением права, и имеет как бы морально-исторический аспект. То, что детей пригласили на открытие этого памятника, то есть используют этот памятник для обработки детей, это милитаризация детства, это нарушение международного права в том смысле, что нельзя детей на оккупированной территории готовить к поступлению в армию государства-оккупанта. Этот памятник был в Крыму, конечно, но его отреставрировали сейчас по инициативе ФСБ. Это показывает, каких героев на оккупированной территории Россия приглашает, собственно, для наших сограждан. И это герои, которые, в кавычках, герои, которые непосредственно причастны к созданию тоталитарного режима, к созданию карательной структуры, на счету которой, собственно, если говорить о ВЧК, непосредственно сотни тысяч жизней невинных людей.
Вот давайте о роли Феликса Дзержинского и ВЧК в истории Крыма мы поговорим чуть позже, да? Я у вас спрашивал, как вы в целом отнеслись к новости об установке Дзержинского, но здесь бы хотел еще такой момент уточнить. Ну, действительно новость, да, но ведь стиль подхода к этому вопросу проглядывался уже очень давно. Не так давно в нашей студии мы обсуждали открытие бюста конструктору Калашникову в школе в Симферополе, которая уже носит его имя. Вот насколько можно было предугадать, что появится в Крыму и бюст Феликсу Дзержинскому, и вот если очертить вот траекторию, да, пунктиром дальше, какие еще памятники мы сможем увидеть в Крыму?
Ну, тут достаточно просто, потому что я делал обзор ситуации в сфере установления памятников в Крыму. Хочу сказать, что памятник устанавливать в Крыму можно по решению лишь легальных органов власти, а государственным деятелям лишь с разрешения центральных органов власти Украины. Это нарушается, и мы видим просто бум памятников, который произошел в оккупированном Крыму. По неполным данным, более 150 памятников, это не считая досок мемориальных, установлено в Крыму за это время. И еще в 2000 году российская исследовательница говорила о том, что они несут на себе печать милитаризации, что большинство этих памятников, они связаны с военными деятелями, да, с какими-то сражениями. Если это церковные памятники, то часто это покровители каких-то российских вооруженных сил. И, собственно, вот эта линия, она продолжается, устанавливаются памятники, прежде всего связанные с российской и советской историей, связанные с аннексией Крыма. И, к сожалению, будем видеть и дальше именно это направление в мемориализации на оккупированной территории.
Я напомню, что беседуем мы с Андреем Иванцом, крымским историком и политологом. Андрей, ну вот по поводу Феликса Дзержинского и ВЧК, это же не первое событие в Крыму. Мы рассказывали ранее в наших эфирах о том, что и тематические выставки в Симферополе проводятся, да, при содействии той же ФСБ России. И вот об одной из таких выставок в 2017 году, если не ошибаюсь, она проходила, был показан Феликс Дзержинский, собственно, вот, да, что называется, человеческой стороны. Была фотография, где он отдыхает в одном из крымских санаториев, ну и рассказывалось о каких-то его личных качествах. Но неужели они выходят вперед, когда мы вспоминаем личность Феликса Дзержинского? Чем и кем он остается в истории Советского Союза, да, и в истории современной России?
Феликс Дзержинский – это один из людей, который непосредственно организовывал большевистский переворот в Петрограде в 1917 году. И сразу же в декабре 1917 года он стал председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Это такая политическая полиция, фактически карательный орган, который занимался утверждением будущего тоталитарного строя, коммунистического диктаторского режима. именно эта организация стала руководителем концентрационных лагерей, которые были открыты в 19 году. Именно эта организация, ВЧК, я имею в виду, проводила красный террор. Именно из этой организации потом выросли ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ и современная ФСБ. И выходцы из ФСБ фактически сегодня правят Российской Федерацией, поэтому для них Феликс Дзержинский, как основатель карательной структуры Советской России, а потом СССР, это вот такой один из их образцов для подражания. Хотя, конечно, образцов для подражания в таком плане репрессивно-государственническом, потому что современная корпорация силовиков в России, которые находятся у власти, она демонстрирует часто другие образцы поведения в плане личного обогащения. Хотя есть версия, что на счету Феликса Дзержинского были деньги в зарубежных странах. Но, в принципе, вот появление этого памятника, кстати говоря, открытого не только в Симферополе, в тот же день уже непосредственно в России, в Краснодаре, был открыт памятник Феликсу Дзержинскому и тоже по инициативе ФСБ. Мы вот видим, что ФСБ и нынешние правящие, собственно, верхушка России, они с большим уважением относятся к создателю, к одному из создателей карательной системы СССР. И это один из вот таких их образцов для подражания.
Мы видим, что в обоих случаях на открытии памятника присутствовали дети, привлекали их к этим мероприятиям, да, а вот в Краснодаре вообще этот бюст установлен во дворе школы, и вот хотелось бы поговорить как раз еще о Дзержинском и детях, когда вспоминают о Феликсе Дзержинском, его поклонники или сторонники, да, как их можно назвать, те люди, которые к нему по сей день относятся положительно, они вспоминают о том, что Феликс Дзержинский решал в Советском Союзе проблему беспризорников, которых было очень много. А вот откуда эти беспризорники? Можете ли вы нам рассказать?
В начале 20-х годов на территории советских республик и Украины, и России, и других республик было 5 миллионов детей, которые находились на улице. Они там оказались, собственно говоря, в результате серии войн, начиная с Первой мировой войны, и в результате установления вот того коммунистического диктаторского режима, который действовал террористическими методами. Это была большая проблема, поскольку дети на улице создавали, в частности, и криминальные проблемы, и, конечно, ее необходимо было решать. И Феликс Дзержинский возглавлял комиссию по детям и был одним из создателей детских домов, коммун, куда этих детей с улиц забирали. То есть это человек, который, с одной стороны, был причастен непосредственно к созданию проблем у многих из этих детей, потому что родители этих детей пострадали в результате красного террора и установления коммунистической диктатуры. Но, с другой стороны, вот уже как представитель действующей власти, он обязан был решать проблемы детей, которые оказались на улице.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк и политолог. Продолжаем мы разговор. Я напомню, что мы обсуждаем установку памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе. Как сообщает ФСБ, памятник этот находится в центре города, на улице Объездная. Вот такая формулировка. Видим мы, что не только в аннексированном Крыму устанавливаются такие памятники. Такой памятник установлен был в тот же день в Краснодаре, во дворе общеобразовательной школы. И не далее, как минувшей весной, была очень оживленная и ожесточенная, если можно так сказать, дискуссия вокруг возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Об этом мы сегодня также будем говорить в нашем эфире. Я приглашаю каждого нашего радиослушателя, если у вас есть своя точка зрения на происходящее в Крыму, в том числе с установкой памятников, вы можете дозвониться к нам. Нравится вам памятник Феликсу Дзержинскому или не нравится? нравится. Может быть, вы считаете, что слишком скромный памятник был установлен, а может быть, вы считаете, что никакого памятника Феликсу Дзержинскому в Крыму ставить не надо. Звоните нам, ваше мнение очень важно для нас. 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте этот номер телефона. Можно анонимно, только предупредите об этом нашего редактора. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. И в продолжение нашего разговора давайте послушаем фрагмент видеоблога российского историка Леонида Млечина. Он рассказал о традициях, которые Феликс Дзержинский заложил в работу российских спецслужб при создании ВЧК. Давайте послушаем фрагмент.
Один из первых документов, который подписывает Феликс Эдмундович Дзержинский, это его обращение в Совнарком, в советское правительство. Поскольку у нас нет автомобиля, пишет он, мы не можем исполнять свои обязанности. Прошу разрешить нам реквизировать автомобили, бензин, там детали и так далее. Реквизировать. То есть отбирать у владельцев. Он просит не выделить ему деньги на покупку или аренду автомобиля, а наделить правом реквизировать. То есть беззаконным образом получать то, что нужно. И это и было определяющим. Большевики в прямом смысле совершили переворот к беззаконию. Во-первых, они отменили все законы, все вообще, не какие-то устаревшие законы, а вообще всю законодательную систему России. Они отменили суды, заменив их военно-революционными трибуналами. И они наделили комиссию Дзержинского, Феликса Эдмундовича и его товарищей правом внесудебных расправ. Внесудебные расправы, так в документе написано. И это очень характерно. То есть ни суда, ни следствия не надо. И если мы считаем, что это враги, значит, с врагами мы и разберемся. И Феликс Эдмундович Дзержинский, как человек, прошедший через каторгу, через тюрьмы, через ссылки, абсолютно преданный революционному делу, был искренне уверен в том, что он вот самый честный, самый объективный человек, который точно может определить, это преступник, а это не преступник. Ему можно это доверить. Он искренне пребывал в этой уверенности. Конечно, террор в гражданскую войну не был привилегией красных. Террор господствовал по всей нашей несчастной стране. Но была разница. Для белых армий или для антибольшевистских сил это была скорее воля командиров. Одни позволяли себе расстреливать, другие нет. Антон Иванович Деникин не любил расстреливать, а Петр Врангель считал, что нужно расстреливать. А для красных это была государственная политика. Массовый террор – это не словечко, придуманное там активистами мемориала или какими-нибудь либералами, а это слова из документов. Массовый террор в отношении врагов советской власти, которые определялись по социальному происхождению целыми классами. Вот мы считаем вас всех врагами, и вы все подлежите уничтожению. И очень быстро это вошло в плоть и кровь. Принцип кадровой политики Дзержинского он сформулировал достаточно быстро в письме одному из своих верных подручных, Генриху Григорьевичу Ягоде, который написал, что при выборе между тем, кто способный, но не очень наш, и не очень способным, но абсолютно нашим, выбор делаем в пользу того, кто абсолютно наш. Это имело большие последствия.
Итак, это был фрагмент видеоблога российского историка Леонида Млечина о тех традициях, которые Феликс Дзержинский заложил в работу в ВЧК и далее уже ГПУ, НКВД, да, и мы видим, что даже вот российская ФСБ декларирует свою преемственность от российских спецслужб. И мы видим, что как раз именно ФСБ становится инициатором установки памятника Феликса Дзержинскому, да, мы говорим об установке этих памятников 11 сентября в Симферополе и в Краснодаре. К нашему разговору подключается Владимир Поляков, крымский историк, кандидат исторических наук, автор книги «Улицы Симферополя». Доброе утро.
Доброе, только доктор исторических наук.
Ой, прошу прощения, да, извините, пожалуйста, доктор исторических наук. Да. Владимир, давайте поговорим о том, а нужен ли памятник Феликсу Дзержинскому в Симферополе. Связан ли этот человек с Крымом, с Симферополем, ну, кроме поездок на крымский курорт? Вообще, уместен ли, на ваш взгляд, памятник Феликсу Дзержинскому в Симферополе?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что традиция памятников в Симферополе закладывалась как? Все памятники делались на народные деньги. Их было очень мало. В Симферополе был памятник Долгорукому Штиль, памятник Екатерине. И все. Потому что на каждый собирали с миру и власти благословили. А потом ленинский план монументальной пропаганды и за счет государства поналепили у нас памятник, у нас где-то до сотни памятников. И вот возле каждого учреждения, вот мой автотехникум, где я учился, носил имя Ворошилова, имени Сталина мединститут, имени Калинина сельхозинститут, кошкомбинат имени Дзержинского. И вот отсюда веет, почему памятник Дзержинскому. Он не был никогда. Но кошкомбинат носил имя. И, кстати, совхоз Красный, где расстреливали сначала белых врагов народа, потом немцы там расстреливали, он имени Дзержинского. Я думаю, что теперь на очереди еще один памятник Дзержинскому появится где-нибудь в совхозе Красный. Это, конечно, все чудовищно. Я хочу сказать, что мы сделали вид, что не заметили 100 лет окончания гражданской войны. Это был прекрасный повод осмыслить, может быть, где-то протянуть друг другу руки. Но мы ставим памятник Дзержинскому, но нет ни одного памятника Деникину, Врангелю. Мы опять едем на одном колесе. Наше колесо истории все время одно. Это красное колесо.
А точно одно? Не существует ли два колеса, которые движутся в разных направлениях? Мы видим, что...
Могу с этим согласиться, потому что у нас какая-то сейчас это монархофилия. Мы везде учредим, здесь был царь, здесь был царь, здесь был царь. И пусть тех, кто его убийц увековечил. У нас, например, то был накат на Белакуна, сейчас о нем забыли. Нормально, они убивали кого нужно. Поэтому все это очень дурно смотрится. Я бы к Млечину добавил бы что? Тогда они ввели в практику провокацию. Они создавали липовые организации, а потом людей в них вводили и расстреливали. Это ГПУ, правда, уже при Минжинском, но заложено было, начиналось от Дзержинского. И потом, это люди были со сломленной психикой. Он всю жизнь провел по тюрьмам и каторгам. И, дорвавшись до власти безграничной, началось что-то несусветное. Пожалуйста.
Как вы думаете, а вот то, что все-таки сейчас это становится возможным? Мы знаем о том, что памятник Иосифу Сталину есть в Ливаде, да, в составе памятника участникам Ливадийской конференции. Мы знаем о том, что есть памятная доска Сталину в Симферополе. Теперь мы знаем о том, что в Симферополе поставили памятник Феликсу Дзержинскому. Насколько это является вообще вот приметой времени? Может быть, получается, вернулось то время, когда эти памятники можно ставить?
Знаете, вот мы как-то идем по аналогии. Если в Украине сносят, значит, мы должны ставить. Если завтра в Украине будут ставить памятники Ленину, может быть, мы начнем сносить. Потому что как-то по способу от противного. Мы смотрим, что делается в Украине, и прямо с ненавистью. Многие вещи делаются правильно. Действительно, мы должны очищаться от этого прошлого. Мы как-то думали, что в Америке все это мыльем поросло. Оказывается, гражданская война в Америке продолжается. И вот я с ужасом думаю о том, что, видимо, эти 100 лет прошли, а гражданская война не закончилась. Нас все время пытаются убедить, что они победители. Все время не по закону, не по совести, а по праву победителя. Все происходит.
Вот о чем я еще хочу спросить. Как в крымском обществе могут воспринять установку этого памятника? Потому что вот уже есть критическая реакция, причем критическая реакция от представителей Русской Православной Церкви. Протоиерей Леонид Калинин в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что вот этот памятник Феликсу Дзержинскому снесут местные жители. Я его процитирую. Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий, десятилетия десятилетие адских мук, в которые вергли страну эти, в кавычках, благодетели, доведшие страну сначала до полного развала, а потом, еще раз в кавычках, ремонтировавшие мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью. Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем и лагерей и разорения Отечества. Конец цитаты. Владимир, по вашему мнению, как в крымском обществе будет воспринят этот памятник?
Вы понимаете, крымское сообщество очень своеобразно. Это диффузия. Коренное население выбито в гражданскую, выслано в депортации. В Крым все время заселялся людьми, которые чувствуют себя на чемоданах. И поэтому у них такое чувство, что нам надо держаться, условно сказала, твоя Бога. Православная церковь заняла довольно здравую, потому что она по ряду вопросов выступает последовательно, и их можно поддерживать. Это мы с ними контактируем в возвращении исторических названий улиц, типа Петропавловская, она сейчас называется Октябрьская, улица Большевистская, она называлась там Верхняя Петропавловская. И в вопросе палачей я с ними солидарен. Но я не знаю механизм, прошло ли памятник через все необходимые решения, горисполкома и прочее. Потому что завтра кто-то собьет этот памятник, и 25 человек посадят, оштрафуют и прочее. И на это будет законное основание. Я, например, не знаю, законен ли этот памятник, законна ли мемориальная доска Сталина. Сейчас город весь усыпан мемориальными досками. Мемориальная доска в честь основателя этой фирмы, в честь основателя приватизируется и так далее.
И вот Григорию Иоффе поставили недавно тоже мемориальную доску.
Да, и Иоффе, и Гурховичу мемориальная доска, где прямо написано, что он всю жизнь боролся за фальсификации, то есть против Полякова. Он одну книгу написал против Полякова, и вот ему мемориальную доску поставили. Поэтому, я не знаю, мы сейчас переживаем какой-то смешанный период. Русская партия пришла к власти, и ей нужно себя как-то обозначить. Но с другой стороны, вернулась улица Александра Невского, улица Долгоруковская. Поэтому я согласен с вашими словами, что два колеса, а векторы у них разные. Но пока идет вектор коммунистический, как ни странно. Хотя глава государства все время негативно высказывается в адрес Ленина. И вот у нас какой-то сейчас плюрализм странный. Плюрализм в одной голове, это уже мы помним в другом.
Ну, да, вот вы упомянули о том, что Владимир Путин, с одной стороны, негативно высказывается по отношению к Ленину, но, наверное, другая у него позиция по отношению к Иосифу Сталину. Вот да, давайте поговорим мы еще немного о личности Феликса Дзержинского. Ведь, насколько я понимаю, не сразу ему вообще памятники начали ставить и в Советском Союзе. Дзержинский в свое время был противопоставлен Сталину, да, когда был развенчан культ личности, то памятники Дзержинскому начали появляться. Вот можно ли сказать, рассказать об этом, об этом факте?
Дзержинскому. Вы помните это знаменитое покушение на Ленина, когда подставили Каплан? В общем-то, сейчас многие историки сходятся, что 100% за этим стоял Свердлов, а и Дзержинский. Отсюда и внезапная смерть Свердлова. То есть эта борьба внутри партии была еще тогда. И Дзержинский, конечно, не сойди он с дистанции чуть раньше, был обречен.
То есть он вполне мог испытать фигура на себе вот эту систему, которую он создал.
Даже это без вариантов, потому что все его последователи были убиты. Но его убили, скорее всего, раньше, потому что он тогда уже вел свою игру, правда, в команде Свердлова. Потому что Свердлов был турецк, а оказал и почувствовал, что у него уходит власть из рук. Власть-то у Ленина, у совнаркома. А следующий этап – Сталин всю эту власть забрал секретарю партии. И вот это начало той борьбы, где Дзержинский был одной из первых жертв. Его убрали. Он не просто так умер. так же, как Свердлов не просто так вдруг внезапно умер. А потом все эти Свердлова нашли столько денег, там и паспортов и все прочее.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук, автор книги «Улицы Симферополя». Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что мы ждем не только ваших звонков по номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Можете дозвониться к нам и можете выразить свою точку зрения, в том числе и анонимно, если вы опасаетесь, да, того, что вас узнают в нашем эфире. Вы можете сказать об этом нашему редактору, и мы не будем спрашивать вашего имени. 8 800 10 06 926. На этот номер звоните нам из Крыма. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также стараюсь я внимательно читать комментарии, которые вы пишете под нашими трансляциями на Facebook и YouTube. Пишите активно, звоните нам еще активнее. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Продолжаем. Продолжаем наш эфир. И вот о чем еще хотелось бы рассказать. Я уже вкратце упомянул о том, что весной этого года в Москве также разгорелись дискуссии о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Точнее, москвичей поставили перед выбором восстановить здесь памятник Феликсу Дзержинскому или поставить новый памятник Александру Невскому. Против такого голосования, такой постановки вопросов и против такого, собственно, выбора, без особого выбора, выступили историки, общественники, правозащитники. Я процитирую заявление правления Международного мемориала от 24 февраля 2021 года. К сожалению, сейчас они не могут принять участие в нашем эфире, но вот это заявление мы вам частично процитируем. Итак, цитата. «Сама идея восстановить памятник Дзержинскому могла прийти в голову только человеку, напрочь лишенному совести. Глава ВЧК, созданный для внесудебных расправ с политическими оппонентами, привлекателен лишь для тех, кто мечтает возродить государственный террор. Особенно абсурдно, что среди ревнителей восстановления памятника Железному Феликсу организация, называющая себя «Офицеры России». Этим людям стоит напомнить, что сделали Дзержинский и его подручные с офицерами российской армии и в Крыму, и по всей стране. Также в этом заявлении было сказано, что любое решение, принятое на основании опроса с фальшивыми основаниями и фальшивой альтернативой, неизбежно вызовет широкое недовольство в настоящем и будет отменено в недалеком будущем. С полным текстом заявления вы можете ознакомиться на сайте Международного мемориала. Да, чем закончилась эта история? Мэрия Москвы сняла вопрос с рассмотрения, объяснив это нежеланием усиливать конфронтацию в обществе. Но мы видим, что Феликс Дзержинский теперь стоит в двух других городах, да, это Краснодар и Симферополь. И Невского тоже поставили, хоть и не в Москве, на Чудском озере, вместе весьма мифологизированного ледового побоища. На сайте наших коллег «Север Реалии» опубликован полный репортаж. Можете обратиться к нему. Этот репортаж также доступен на сайте «Настоящего времени». Мы покажем вам сейчас вот фотографию этого памятника. А сейчас к нашему разговору подключается Григорий Михнов Войтенко, российский правозащитник и епископ Апостольской Православной Церкви. Григорий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о происходящем в России и на тех территориях, которые Россия контролирует. Видим мы, что в Симферополе и в Краснодаре теперь стоит памятник Феликсу Дзержинскому. Мы видим, что открыт памятник Александру Невскому. Как можно охарактеризовать происходящее? Что происходит, да, вот в политике памяти в России?
Ох... В политике памяти происходит то, что в медицине называется шизофренией. Происходит раздвоение личности. Понимаете, конечно, сложно ставить в один ряд памятник Александра Невского и Феликса Дзержинского. Все-таки про Александра Невского мы знаем несколько более положительные факты из истории. Да, и его оценка значительно более сложная, чем оценка деятельности Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вот. Наверное, памятники можно ставить кому угодно. Это, в общем, тоже право людей, которые у человека отнимать нельзя. Но вопрос ведь всегда встает в историческом контексте. Вопрос идет о цели. Да, потому что, наверное, рано или поздно в России должен был бы появиться памятник всем жертвам революционных событий начала 20 века, как памятник примирения и скорби. Но сегодня мы видим просто таких парадных истуканов, которые ничем не отличаются от той бесконечной череды объектов монументальной пропаганды, которую так любила ставить советская власть. И вот, казалось бы, уже все-таки произошла определенная переоценка ценностей. Уже давным-давно мы не считаем, что только большевистская партия является авангардом мирового пролетариата, а вот на тебе. Опять что-то такое происходит. И главное, вот применительно к Крыму, у меня, конечно, все время рифмуется сейчас вот этот памятник Дзержинскому и небезызвестная госпожа Поклонская, которая с иконой Николая Александровича Романова идет на параде бессмертного полка. Вот эти две фигуры – это как раз такие абсолютно шизофренические, я бы сказал. По-другому все-таки это не охарактеризуешь.
Давайте в продолжение нашего разговора, коль уж мы заговорили в том числе и об открытии памятника Александру Невскому, давайте послушаем фрагмент речи президента России Владимира Путина на этом самом открытии и продолжим наш разговор. А, нет, подсказывает мне, что не послушаем мы сейчас, послушаем мы этот фрагмент немного позже. Ну, давайте тогда вернемся к Феликсу Дзержинскому. Как вы думаете, почему возникла эта идея вернуть Железного Феликса на Лубянку? Почему вообще эта дискуссия стала возможной? Ведь мы помним, как Феликса с этой Лубянки убирали. Так сильно изменилось, ну,
конечно,
общество?
Да, конечно, это все такая, я бы сказал, арт-подготовка. Мне кажется, просто речь идет о том, чтобы где-нибудь в центре Москвы рано или поздно поставить парную скульптуру Владимира Владимировича Путина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Они должны стоять, обнявшись или взявшись за руки, и вместе смотреть в светлое будущее. Но пока это только проект, и для понимания того, как может отреагировать общество, вот, наверное, и вбрасываются такие идеи, не поставить ли нам пока здесь Феликса Дзержинского. Понимаете, но памятник все-таки происходит от слова «память», да? А историческая память, в том числе для объектов искусства, она включает несколько составляющих, да? В том числе историю. И историю про то, как снимали памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в августе 1991 года, она является в том числе такой составляющей истории этого памятника, прекрасной, да, потому что это было то, что, собственно, называется акционизмом в искусстве. Хотя сам по себе памятник был вполне себе хороший, архитектурно он был решен действительно как доминанта площади, и почему бы там ему не стоять. Возможно, в других обстоятельствах он бы там и стоял. Помните эту замечательную историю в Чехословакии, тогда еще Чехословакии, когда советский танк, стоящий на постаменте, покрасили в розовый цвет. И из мощного памятника советскому оружию он стал памятником мира. Так, наверное, и с Дзержинским можно было поступить как-то по-другому, оставив его там на Лубянке. Но этого уже не случилось. И возвращать его туда не нужно. И бессмысленно, и вредно, в том числе с точки зрения той самой исторической памяти. Вот. Хотя память обо всех этих событиях, она тоже должна сохраняться. Вот. Нельзя забывать о том количестве людей, убитых, выгнанных из страны, замученных, погибших от голода, всех тех людях, кого уничтожила советская власть. А иногда такое впечатление, что власть нынешняя, конечно, очень хочет от этих метастаз памяти избавиться.
Мне подсказывают, что готовы мы вернуться к месту ледового побоища. Итак, давайте послушаем фрагмент речи Владимира Путина на открытии памятника Александру Невскому.
Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоносова, выбитых на гробнице Александра Невского, укротившему варварство на Востоке, низложившему зависть на Западе. А наследием его стало созданное потомками сильное, централизованное российское государство, где народ осознал себя единым целым и сохранил на века память об Александре Невском. Его подвиги были и остаются для нас нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма. История не сохранила портретные изображения княжеских дружинников. И по замыслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы собирательные. Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь, в почетном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений.
Итак, это был фрагмент речи Владимира Путина. Я напомню, что с нами на связи Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, у нас буквально 3 минуты остается, но давайте попробуем раскрыть вот эту тему. Мы видим, что вот по речи Владимира Путина, да, вот даже вот памятник на месте Ледового побоища, это Александр Невский в окружении бойцов 6-й роты, известной легендарной 6-й роты. Вот не создается ли у вас такое впечатление, что история вот в нынешней государственной политике, это вот как наборная ручка, да, в зависимости от цели и задач, различные исторические события можно соединять с собой и всячески компоновать.
Ну, вообще, конечно, сразу вспоминается о том, что в данном случае, перефразирую известное выражение, о том, что история – это продажная девка кремлевского реваншизма. Вот. Какая-то очень, уже очень наборная ручка у нас получается, совершенно, главное, не соответствующая, не стыкующаяся с историческими реалиями, с документами. Понимаете, вообще, конечно, как-то странно это все, понимаете, когда вдруг на 20 каком-то там году правления, да, государственный муж начинает больше интересоваться историей, нежели текущей жизнью. А в текущей жизни все, что остается, это только уходить на самоизоляцию. Понимаете, вот очень это такая, я бы сказал, тоже символическая. Открыл памятник и ушел на самоизоляцию.
Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Григорий Михнов-Войтенко, российский общественный деятель, политик, епископ Апостольской Православной Церкви. Говорили мы сегодня об установке памятника Феликсу Дзержинскому в аннексируемом России Симферополе. Говорили мы о политике памяти вообще в России, да, которая проводится в России на тех территориях, которые она контролирует. Открылся также бюст Дзержинского в Краснодаре, и не далее, как минувшей весной, ожесточенные дискуссии вокруг установки памятника, возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь велись, и очевидно, что эта история также не закрыта. Мы продолжаем внимательно следить за новыми памятниками, которые продолжают появляться в Крыму. Если вам есть что сказать по этому поводу, если вы поддерживаете установку подобных памятников или вы против нее, звоните нам, пишите нам. Нам прежде всего интересно мнение вас, наши радиослушатели. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться не только в прямой эфир, когда прямого эфира нет, там работает автоответчик. Все ваши сообщения останутся на автоответчике. Мы слушаем каждое ваше сообщение. И если вы хотите, чтобы мы после этого с вами связались, оставьте, пожалуйста, ваш контакт. Кроме того, вы можете связаться с нами по электронной почте. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии, через форму обратной связи, там же на сайте Крым Реалии, через социальные социальные сети, тоже всегда рады общаться с вами. Напомню, что если вы столкнулись с блокировкой сайта Крым Реалии, вы можете скачать приложение, которое доступно для устройств на платформах iOS и Android. Там новости, материалы Крым Реалии и радиоэфиры доступны без ограничений, без блокировок. Можете настроить на удобный для вас язык: украинский, русский, крымско-татарский. Напомню также, что в 13:00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18:15 стартует вечернее шоу радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.